Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». И сегодня урок «Методика изучения Каббалы». Я хотел бы начать с цели изучения. Вот когда человек приходит изучать науку Каббала, он должен понимать, какая цель. Насколько я понимаю, вот цель, как вот определяет сама Каббала, это связь с изучаемым материалом для изменения внутренних качеств с целью уподобления свойствам Творца.
Вот такая раскрытие цель Творца. Обучения. Раскрытие Творца человеку в нашем мире. Угу. Это определение чисто каббалистическое. Баль-Шулам так это дает.
Ну, а я имею в виду цель самого урока, вот когда мы приходим
цель
на урок.
Цель самого урока, это зависит, конечно, от урока. Есть разные уроки, которые, ну, в принципе, это настраивают человека.
Ну, как это связь с материалом должна же быть, да?
Кен, да-да-да. Сам материал, он настраивает человека на то, чтобы он приблизился к раскрытию Творца. Для того, чтобы он каким-то образом действительно настроил себя. Как вот музыкальный инструмент настраивают перед тем, как играть. Так и человек должен настроить себя на раскрытие Творца.
Это больше зависит от самого человека или от того, что находится в этой книге? То есть какая-то чудодейственная сила есть в этой книге?
Есть чудодейственная сила, но не в самой книге, между страничками, там, ну да, между буквами.
А где?
В воздействии этого текста на человека. Потому что текст написан каббалистом. Дело не в том, что он написан от руки или отпечатан, или как. Дело в том, что человек, который это писал, он при этом выражал свои внутренние постижения. Мы говорим все-таки человека, который находится в ощущении высшего мира, в постижении высшего мира, в постижении Творца. И поэтому то, что он излагает на бумаге, связано с его этим постижением. Mm-hmm. И поэтому, когда мы читаем эти тексты, мы желаем этого или не желаем, эти тексты влияют на нас. Вот. И этот свет, так называемый, это влияние на нас, этот свет, он постепенно нас меняет.
Ну, когда я читаю какой-то там драматический рассказ, он тоже на меня влияет, ведь, так?
Да, но он влияет на тебя чисто психологически.
Да, я там могу плакать, смеяться.
Здесь, да, а здесь практически даже ты можешь не плакать и не смеяться, ты можешь читать и ничего не понимать. Угу. Но этот текст на тебя все-таки влияет. И постепенно-постепенно ты начнешь ощущать, что что-то в тебе происходит.
А что? Как я могу сказать, что да, что-то со мной произошло? Что должно произойти?
Ты начинаешь чувствовать, что какие-то здесь существуют в этом тексте и в тебе какие-то внутренние силы, какие-то внутренние течения, такие вот подводные, которые тебя куда-то влекут, настраивают особенным образом твои чувства, твои мысли. И ты вдруг становишься немножко другим, более, может быть, разносторонним, более как-то особо устремленным. В общем, это воздействие каббалистической литературы, источников на человека, оно вот так вот проявляется.
Ну, мы поговорим еще в конце о пользе изучения Каббалы, вот как эти тексты влияют и какая польза от них. Угу. А хотелось бы с вами обсудить предмет изучения Каббалы. Вот что изучает Каббала? Вот я знаю сотворение, мироздание, что еще?
Каббала изучает источник нашего существования, Творца, просто высшая сила природы, которая через все остальные второстепенные, третьестепенные силы влияет на нас и строит в нас ощущение реальности. Вот эта вот высшая сила природы, она является единственным, можно сказать, предметом изучения.
Ну, не абстрактно, а именно на себе мы изучаем.
На себе, иначе никак. Иначе никак. Мы не можем изучать что-то абстрактное, потому что это в нашем мире только нам кажется, что это возможно. А на самом деле здесь мы в первую очередь раскрываем, что мы изучаем то, что Творец строит в нас, что создает в нас. Наше постижение, наше раскрытие, наше ощущение мира, что он развивает нас, когда мы занимаемся Каббалой, он развивает нас к тому, чтобы мы раскрыли его.
То есть его воздействие на себя я изучаю?
Да.
Но это же субъективно?
Субъективно, конечно.
Ну, вы изучаете, я изучаю, а результаты те же? Вот на каких каких данных основана Каббала, может так, следующий вопрос?
На тех данных, которые раскрыл человек в мире.
То есть у каждого свой творец, получается?
Можно сказать, что так. Но они все одинаковые. Они все работают по одному закону. Мы находимся в одной природе. Эта природа одинаково воздействует на нас. Плюс-минус каким-то образом она, конечно, вызывает в нас некоторые, но обычно аналогичные.
Ну да, сила тяготения. Все ощущают ее одинаково?
Да. Вот то же самое и с Творцом, и с Кабалой.
Но каждый на себе.
Да.
То есть это, ну...
Хотя я ощущаю эти воздействия индивидуально, но они имеют свою законность... применение формулы, мы все это изучаем и пытаемся это все как-то использовать как физику в нашем мире.
Окей, тогда перейдем к следующей подтеме. Это процесс изучения науки Каббала. Я сейчас несколько таких постулатов скажу, вы скажете, правильно это или нет, и добавьте. Значит, важная часть в изучении науки Каббала – это преподаватель, да, как часть.
Да, конечно.
Роль преподавателя, насколько вот я понимаю, это... Во-первых, кто такой преподаватель? Это когда получил знания от признанного каббалиста, это первое. Второе, обучает по оригинальным источникам. Третье, не привлекает внимания к своей личности.
Угу.
И четвертое, направляет всех на раскрытие Творца.
Да, прекрасно.
Это все правильно.
Очень верно. И... Даже не знаю, что добавить. В общем, можно, конечно, говорить много по каждому пункту,
ну, да.
Но все это абсолютно верно.
Тогда, может, расскажите об интеракции ученика с учителем.
Интеракция, она зависит от ученика, а не от учителя. Учитель во всем может помогать ученику для пользы ученика, естественно. Вот. Учитель себя полностью отрывает от вмешательства во внутренний мир ученика, потому что он должен воспитать его таким образом, чтобы ученик сам стал постигающим, самостоятельно постигающим. Поэтому здесь есть, с одной стороны, постоянная забота о развитии ученика и уход за ним, что называется, с одной стороны, но с другой стороны, всегда учитель держится на определенном расстоянии от ученика, чтобы дать тому ощущение свободы, свободы воли, свободы действий, свободы решений и так далее. Потому что никто не может заменить ученику его... как сказать, его движение, самостоятельного движения вперед.
Может быть, в чем отличие учителя в Каббале от других дисциплин?
Учитель в Каббале, он не столько обучает, сколько дает советы, каким образом, изменяя себя, ученик постигает то, что надо постичь ему. И то, что он постигает, а не учитель. Он идет по определенному пути, развивая все время свои внутренние свойства, свою душу, постигает в ней все больше и больше раскрытие Творца, и это постижение сугубо его личное. То есть учитель здесь лишь только внешний источник, помогающий.
Ну, второй фактор в процессе обучения – это каббалистические книги. Вот давайте рассмотрим каббалистические книги. В частности, последнего каббалиста Бааль Сулама. Вот он писал статьи, он писал письма, то есть статьи для широкой публики, письма писал для своих учеников. Также такие труды, как «Талмуд Асара Сферот», «Десяти Сферот» – это, и разные всевозможные предисловия.
Угу.
Несколько, если можно… раскрыть. Для кого, в чем суть? Вот
каббалист статей, пишет писем? На разных уровнях, смотря какой он видит перед собой цель. Если его цель – это раскрытие каббалы массам, это то, что в наше время уже необходимо, в принципе, не в наше время, с начала 20-го столетия в особенности, то Бааль Сулам, мы видим, как он популяризировал каббалу, как излагал ее для широких масс.
Писал статьи, даже газеты.
Да, в газетах.
А до него, кстати, никто не писал статьи вообще?
Нет. Писали только очень серьезные книги и только для узкого круга, определенного круга читателей. А он писал буквально для всех.
Ну, газету, это, да, это вообще.
Да. Конечно. Это первое. Второе, это то, что...
Письма. Вот что такое письма?
Письма это писали все и всегда. Это своим ученикам. Это для очень ограниченного количества людей, которые близко привязаны к нему. Он, находясь где-то вдалеке физически от них... в физическом отдалении писал письма, и в них он как-то излагал свои мысли, пользуясь тем, что он не рядом с ними, может быть, писал какие-то особые формы, движения, методы сближения между учениками, между учениками и Творцом.
Еще какие-то записки каббалисты пишут для себя.
Да, очень много. Каббалисты очень много пишут для себя. Сегодня это меньше, потому что сегодня существует огромное количество, огромная возможность писать в различных видах, в различных стилях и вообще для всех и вся. Поэтому каббалисту сегодня нет причины писать какие-то письма особые или обращения. Это все выкладывается или в его какие-то записи в виртуальном пространстве, или в книги, или даже в фильмы, там, в какие-то лекции и так далее записанные. Так что сегодня запись информации, она настолько богата и проста, доступна для любого каббалиста, что ему не надо это все записывать и куда-то складывать.
А что лучше вообще воздействовать на человека? Что бы вы посоветовали? Допустим, видео-лекции слушать, аудио или читать книги?
Я не могу сказать это. Это настолько разное воздействие от разных видов источников. Я не думаю, что можно заменить печатный текст. Он все-таки основа всего. Я понимаю, что даже сценарий пишут, а потом только снимают, а потом обрабатывают и так далее. Так что все исходит все равно из изложения мыслей, чувств на бумагу. Да? Так что я считаю, что это основа. И все равно все свое время я провожу за чтением печатных текстов. И отвечаю тоже в печатном виде. Для более широких масс возможно уже видеозапись с применением музыки, с применением еще каких-то элементов, может быть, даже игровых, когда люди разыгрывают какие-то сценки, пытаясь в них изобразить человеческие чувства и отношения, на которых они стараются раскрыть Творца.
Ну вот такой труд основной, который написал Бальсулям, Талмуда Срасферу. Для чего он написал? Ведь есть книги Ари, есть Зор.
Дело в том, что такая книга, она является базовой книгой для изучения духовного пространства. Дело в том, что Каббала, она состоит из двух частей. Из описания системы мироздания и о том, как эту систему раскрыть, постичь. Так вот, описание системы мироздания – это представляет собой основу книги, книг таких, как «Древо жизни» или «Учение о десяти сферотах». А введение в науку Каббала. А как постичь это мироздание, для этого уже существует письма, статьи, всевозможные записи, как статьи типа «Услышанное» и так далее. Но это два абсолютно разных потока информации. Информация душевная, духовная, информация научная, физическая.
Вот скажите, обычно, когда человек изучает какую-то дисциплину, он сначала постигает общую картину, затем делает анализ каких-то там разных деталей, а потом уже делает соединение всех знаний.
Да.
Также и мы сейчас, вот даже, допустим, мы снимаем передачу, у нас получасовая передача, мы не зацикливаемся на каких-то определенных состояниях духовных, в общем, рассказываем.
Да.
Вот. Потом следующий курс, он будет более уже такой детальный. А в Каббале тоже так происходит? Или вообще не важно, что изучать, как изучать?
Нет, это ни в коем случае. Каббала изучается по той системе, которую нам оставили наши учителя, которые и написали эти основные источники. То есть, когда люди приходят заниматься, они должны изучать введение в науку Каббала. А с одной стороны, это как строение системы мироздания. А рядом с этим параллельно они должны изучать, как постигается это мироздание. То есть это уже, в свою очередь, эта часть постижения, она состоит тоже из двух частей. из статей о человеке, свободе воли, человеческом обществе, развитии человечества и так далее. С одной стороны, с другой стороны, о личном постижении человека. Так что здесь есть два основных потока. Это физика и ощущение, постижение. А с другой стороны, каждая из этих двух частей состоит из подчастей.
А скажите, вот изучение каббалы, как пишут сами каббалисты, оно не заключается в накоплении знаний. Вот, прокомментируйте, как это может быть?
Ну, потому что накопление знаний, оно ничего не дает, даже наоборот. Во-первых, в течение многих поколений настоящие каббалисты, они не только не старались запомнить ничего, они старались забыть, чтобы каждый день по-новому охватывать эти знания, по-новому их воспринимать, ощущать в новых своих чувствах, мыслях. И поэтому никто не должен стремиться здесь к тому, чтобы эти знания во мне остались, эти чувства во мне остались. Они только будут меня как бы запирать, ограничивать. Поэтому настоящие каббалисты даже просто старались, стремились, молились, чтобы все забыть.
Это с одной стороны. С другой стороны, каббала действительно такой, ну, по крайней мере, у Бальсулама научный подход. Он говорит, что необходимо заучивать на память все определения, чтобы не возникали разные...
И каждый день, может быть, сначала снова заучивать. И снова понимать их по-разному.
У него даже словарь есть.
Да. Естественно. Но все это только лишь для того, чтобы постичь. Не накопить в себе, а постичь.
То есть вы хотите сказать, что человек, если он не понимает, когда он изучает, процесс изучения, это не важно? То есть...
Абсолютно.
Это, конечно, очень тяжело понять.
Да, потому что мы не изучаем физику, мы не накапливаем в себе материал. Мы должны подготовить себя к восприятию как можно более высшего в наших ощущениях материала.
То есть, получается, ученик воспринимает себя как, ну, как лабораторию?
Да, как сенсор, который должен почувствовать духовное пространство и Творца.
А себя, то есть себя как объектом исследования, то есть он исследует себя, так?
Да, насколько я к этому двигаюсь, меняюсь, подхожу для того, чтобы раскрыть это постижение.
Ну и третий фактор, то есть мы говорили с вами, первый фактор в процессе обучения, необходимые три фактора – это роль учителя, каббалистические книги, и третий фактор – это коллектив единомышленников. То есть
да.
Должна быть группа, то есть я так понимаю, что изучать каббалу одному невозможно.
Очень трудно.
На начальном этапе, может.
И для цели, в общем-то, этого недостаточно.
А да. Почему? В чем?
Потому что ты должен развить в себе свойства, выходящие за рамки твоего эгоизма. А это можно сделать только тренировкой в группе. Когда ты тренируешься с другими, и на этих твоих ощущениях с другими, раскрытиях ваших свойств, сил, связей, отношений, ты развиваешь в себе свойства отдачи, вплоть до свойства любви к другим. И в этой мере ты сближаешься с Творцом и начинаешь ощущать Его в мере подобия твоих свойств и Его свойств. А Его свойства – это отдача и наполнение.
То есть невозможно выявить в себе вот этот эгоизм, материал природы, если нет интеракции с другими людьми?
Да. Очень тяжело.
Но каждый человек находится вокруг своей семьи, на работе. Это должны быть именно люди, которые...
Это достаточно. Здесь должны быть люди, которые вместе с тобой идут в той же цели, чтобы вы друг другу помогали.
А, то есть от них тоже должна быть реакция. Недостаточно только мое отношение к ним.
Группа учеников – это люди, которые понимают, для чего они вместе находятся и между собой отрабатывают особую систему взаимодействий, которая в итоге и проявляется в них как Творец.
А потом можно это перенести на все человечество?
Да, мы обязаны будем перенести это на все человечество. Конечно.
Окей, ну тогда можно, наверное, перейти к заключительной части. Это самое, мне кажется, важное для человека. Это немножко мы рассмотрим пользу от изучения каббалы. То есть процесс мы понятен, а вот какая польза?
Польза от изучения каббалы, она... очень широкая и разносторонняя. Во-первых, мы видим, что человечество идет к войне постоянно. Постоянно к каким-то проблемам. Люди готовы унизить, принизить и истребить друг друга. Каббала говорит о обратном, что надо помогать друг другу подняться выше нашей природы, которая желает нашего как бы взаимного уничтожения, толкает нас быть друг против друга. А на самом деле человек должен подняться над ней и стремиться к соединению друг с другом. Так что здесь каббала, она являет собой методику общественного единения. Это первое. Второе, каббала помогает восстановить в правильном виде семью и отношения внутри семьи. В наше время это еще совершенно не видно, потому что мы еще не исправленные. Но постепенно, когда пройдет еще одно, два, может быть, даже поколения, и люди начнут применять эту методику уже не для обучения и распространения, а внутри себя, то они обнаружат в этом огромный потенциал для изменения себя, семьи, общества, государства и человечества постепенно, вот так, и от себя и наружу.
То есть вы считаете, что семейная ячейка, она не исчезнет?
Нет,
она никогда не исчезнет. Потому что сейчас тенденции такие существуют.
Да, да, да. Она сегодня переживает очень серьезный кризис, и рождение детей, и создание семьи, и всего этого прочего, но это переходной период. И по мере раскрытия каббалы люди увидят, что с ее помощью они могут воссоздать правильную семью, правильное общество, правильное государство, правильный мир. К этому нас ведет наша эволюция эгоистическая, которая раскрывает нам все проблемы нашего эгоизма, и поэтому у нас не остается никакого другого вообще метода, возможности, кроме как таким вот образом себя исправлять и форматировать в другом виде. Я думаю, что следующее уже поколение, оно будет немножко другим. По крайней мере, наше поколение, оно вот именно находится в самом таком переходном, тяжелом периоде, когда, с одной стороны, изучающие еще изучают, но не постигают, с другой стороны, остальные не знают вообще, чем они занимаются и зачем это им надо. И, в общем, мы находимся в зарождении этого нового общества, новой семьи, нового мира. И, конечно, сегодня мы не можем нигде никак увидеть эти положительные события. Дело в том, что если мы обратим внимание, и в любом зарождении присутствует сначала его как бы смерть. Зерно, оно должно сгнить в земле. И только после этого маленькая часть, информационная часть, которая от него остается, начинает прорастать и дает нам новый побег. Так во всех, на неживой природе, на растительной, на животной и на человеке. Поэтому мы сейчас проходим с вами период, когда мы сгниваем, как бы уничтожаем свое прошлое. Но это все должно перерасти в то, что появятся ростки будущего, правильного будущего, и мы начнем правильно прорастать.
Вот я из вашей книги выписал несколько таких, можно сказать, постулатов, которые показывают пользу изучения каббалы. Ну, вот человек управляет своей судьбой. Ну, в принципе, это во многих духовных практиках утверждают такое, но вот в чем это выражается? Что значит управлять своей судьбой? Вообще возможно ли управлять судьбой?
Человек управляет своей судьбой в личном виде и в общественном, государственном, экономическом и политическом, вообще в любых видах. Дело в том, что если мы понимаем, что все действует, все запускается только лишь высшим светом, высшей силой, и только для того, чтобы нас развить до ее ощущения, до ее раскрытия в себе, до подобия ей, то в той мере, в которой мы сами будем предпринимать усилия уподобиться этой высшей силе, в той мере мы будем идти добрым путем навстречу ей. И все ее воздействия на нас не будут восприниматься нами как отрицательные, а как положительные. Не будут восприниматься нами как какие-то болезненные, вынуждающие нас к изменениям, а желательные и благие. Это все зависит от нашего отношения к силам нашего развития.
Можно так сказать, что каббалист, он знает, какие вещи он может изменить в своей жизни и какие не может?
Да.
И поэтому он не лезет туда, где он не может изменить,
Ну,
а только меняет там, где он может.
Не лезет. Он лезет абсолютно во все. Дело в том, что в принципе ему надо быть связанным и участвовать абсолютно во всех действиях, случаях, проявлениях сил природы в каждом их проявлении.
Есть же какие-то события, которые он изменить не может, наверняка. Или...
Так он заранее знает, что это он может, а это не может. Значит, то, что он не может, это тоже является действием, потому что он сдерживает себя. То есть это является таким же активным действием, как и действие само активное. Но оно знает четко из всей гаммы, из всех возможностей своих вмешательств в себя, в природу, в общество, в семью и так далее, он знает, каким образом действовать, как набирать правильно в данный момент вот эти все силы, скомпоновывать их и их комбинацию уже пускать в ход, что называется. Но опять-таки, несмотря на все на это, мы живем в мире, который нуждается в серьезном исправлении. Каждый из нас проходит очень серьезные пути и ломки. Каждый из нас находится в давлении, в большом. Мы должны пройти на себе все ошибки. Потому, как сказано, нет праведника, который бы не был грешником. И только пройдя все эти грешные состояния, мы можем достичь состояния праведника. То есть праведник – это не тот, который был праведником, это который много грешил, но он сегодня понимает все причины и следствия того, что с ним произошло, и он уже на будущее в той мере, в которой научился, он уже может быть праведником. То есть не может быть такого, чтобы человек был добрым, хорошим, правильным, мудрым и так далее, если он не был противоположным этому. И только в той мере, в которой ошибался, он может сегодня быть правильным.
Ну, может, последнее, вы пишете в своей книге, что человек становится таким неуязвимым. Из-за того, что он приподнимается над своим эгоизмом, у него пропадает как бы страх, он не боится за себя, и вообще он такой неуязвимый. Просто нельзя...
В той мере, в которой он связан с высшей силой, которая воздействует на него, он просто прилипает к ней, и ему совершенно уже не важны никакие последствия. Есть только одно желательное следствие – это все время оставаться в полном единении, что называется двикут, слияние с высшей силой.
То есть он может оправдать любые действия Творца?
Это является его целью, да. Потому что на самом деле, если мы говорим о Творце как абсолютное добро, то в той мере, в которой человек исправляется, он оправдывает действия Творца.
То есть даже когда что-то происходит с ним непосредственно...
Что бы ни происходило, в этом-то и все и заключается его исправление. Теперь можно только представить, как выглядеть может со стороны воздействие Творца на праведника, когда Творец воздействует на него абсолютно отрицательными какими-то силами, а праведник исправляет в себе ощущение этих сил отрицательных на положительные. И наоборот, сквозь них любит Творца и желает быть только еще ближе к Нему.
А он оправдывает только действия Творца по отношению к себе или по отношению к другим людям тоже?
По отношению к другим, потому что он связан с другими и начинает воспринимать их состояние как свои личные.
Ну вот последнее, может, вы пишете, что человек, который занимается каббалой, он осознает общие тенденции развития мира, изменения формации, всевозможные эволюционные процессы. Ну то есть связан со всем миром и видит, куда все это движется.
Да.
Действительно так? Он может видеть будущее мира?
Он видит тенденции. А будущее мира, это уже зависит от того, насколько Творец ему это все показывает явно, для того, чтобы сделать его своим проводником.
То есть и понимает все процессы, и интересуется ими, насколько я понимаю. Да? То есть ему интересно, что происходит в мире.
Это зависит от корня души. Есть люди, которые этим интересуются, есть люди, которые не интересуются. Люди, которые интересуются преподаванием, распространением или самоуглублением в это. Ну, в общем, это разный корень души. Разные есть виды каббалистов.
Окей. То есть,
но все равно эта наука очень широко охватывает весь мир. И тот, кто ей занимается, он действительно чувствует большое, огромное, вечное, совершенное наполнение.
Ну, каббала от слова «получать». То есть как правильно получать?
Получение всего мироздания, включая Творца.
Ну, спасибо. Мы закончили урок «Методика изучения каббалы». И в следующий раз мы продолжим ту же тему, новую. Это «История каббалы».